Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 8 минут, воскресенье 19 декабря на канале Фейген Лайф. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня большой эфирный день, два эфира подряд. Первый мы начинаем с Андреем Николаевичем Илларионовым. Назвали его «Умиротворение». Естественно, отсылка идет к известным событиям конца 30-х годов. Мы этот разговор начали с Андреем Николаевичем еще там, где-то 10 дней назад. Считаю, что есть основания полагать, что мы... так сказать, видим вторую серию Мюнхена. Ну, вот разумно будет это обсудить после опубликования МИДом Российской Федерации двух проектов договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО, которые, собственно, являются продолжением темы и фактически публичным ультиматумом в адрес коллективного Запада, ценой которого, помимо, конечно, Украины, что мы все ожидали, еще и оказывается вся Восточная Европа. Андрей Николаевич, рад вас приветствовать.
Добрый вечер,
Марк. У нас буквально уже вот больше 4000 человек нас ждали. Приносим вам, дорогие друзья, извинения. Ну, вот у нас технические накладки произошли. Больше 1000 лайков нам поставили. Прошу всех подписаться на канал. И первый вопрос вам, Андрей Николаевич. Вы считаете, это было ожидаемо? Вот сам факт того, что Москва от разговоров, от риторики пропагандистов, от намеков, от каких-то отыгрышей разного рода, что она не собирается нападать на Украину, вдруг опубликовали такой документ, который, в общем-то, не оставляет в публичном смысле никаких сомнений относительно намерений Кремля, относительно намерений Москвы в отношении и Украины, и стран потенциально бывшего СССР, желающих вступить, интегрироваться в евроатлантические структуры. Но и по сути, это ультиматум самому НАТО в лице там, коллективного Запада, прежде всего там, США и его союзникам, относительно того, что будет, если они этого ультиматума не примут. Вот, что вы в целом об этой ситуации думаете?
У вас несколько вопросов, я попробую тогда на них и ответить. Первое, является ли это предсказуемым? Да, безусловно. Абсолютно предсказуемо, и более того, неизбежная часть, неизбежный этап, неизбежный акт той, того шоу, которое разыгрывается последние как минимум 2 месяца в публичном пространстве, и это был неизбежный естественный шаг или акт вот в этом концерте, или, как принято у нас говорить, марлезонском балете. Это первое. То есть это все было абсолютно ожидаемо. И второе, я не думаю, что это ультиматум. Ультиматум Москвы и Западу. Это не ультиматум и не Москвы и не Западу.
Так, а что это?
Это часть согласованной игры, потому что это документы, которые были подготовлены совместно двумя администрациями. Ну, они не в том смысле, что они готовились письменно, что вот люди сидели вдвоем и писали. Нет, конечно, писали эти документы в Москве, в МИДе, в Кремле, все это верно, но писали-то эти документы по поручению администрации Байдена, по приглашению администрации Байдена, по поручению администрации Байдена и с основными элементами, сформулированными в администрации Байдена. Хотя есть там и некоторые части, которые не согласованы с администрацией Байдена, но эти элементы, не согласованные в администрации Байдена, исполняют роль дымовой завесы, прикрытия, который по замыслу авторов этого проекта сейчас будет привлечено основное внимание. Именно эти предложения будут названы и уже названы неприемлемыми. Они подвергнутся публичному избиению. Их отвергнут. Отвергнут в Соединенных Штатах Америки, отвергнут в Европе. Скажут, так делать нельзя, недопустимо. Но все-таки, поскольку серьезные документы на столе, Россия в лице Путина готова к переговорам. Переговоры будут непростыми, сложными. В результате этих сложных, длительных, мучительных переговоров удастся выйти на какое-то компромиссное, в кавычках, решение, в результате которого, то есть которым, этим компромиссным решением, будет принятие тех пунктов, которые были согласованы двумя администрациями Путина и Байдена уже давно, но которые сами по себе вряд ли могли бы быть принятыми и признанными публично, если бы не было вот всего того антуража, который у нас происходит как минимум последние два месяца в публичном пространстве.
Так, нас 5000 человек смотрят, судя по чату, многие с недоумением воспринимают. Смотрите, но ведь это очень рискованная игра для администрации США, если предположить, что Салливан, который, в общем, считает советник по национальной безопасности президента Байдена одним из переговорщиков по этой тематике с его контроверсивным коллегой, соперником, значит, в лице Патрушева. Если на это пойдут, ведь точно, абсолютно, американский истеблишмент, ну, прежде всего, Конгресс и так далее, но не примет ни в каком виде, когда мы говорим о договоре между США и России, этих положений. А хуже того, ведь есть 30 стран по поводу соглашения НАТО-Россия, да, которые неоднородны. Там невозможно заставить, там, не знаю, Польшу или страны Балтии и так далее коллективно принять, единогласно принять вот даже самые облегченные, самые лайт положения. Даже если убрать вот эту пресловутую четвертую статью про отсечение по маю 97 года по размещению вооружений и так далее, и недопущение вступлению странам, которые потенциально бывшего СССР такие намерения имеют. Даже если их смягчить, максимально смягчить, этот документ в принципе неприемлем, потому что он рушит всю архитектуру безопасности. Вы считаете, что Байден настолько изощрен, что пойдет на такое публичное, собственно говоря, аут-де-фе? Я по-другому это расценить не могу, потому что после Афганистана, после такого, он может, вообще говоря, в Америке нарваться на импичмент, мягко говоря.
Ну, вообще, строго говоря, Салливан тут не играет решающей роли. Он выполняет роль высокопоставленного, но исполнителя. Так же, как и господин Рябков с российской стороны, тоже является, пусть высокопоставленным, но исполнителем. И поэтому фраза, которая уже стала популярной о том, что это пакт Салливана-Рябкова, конечно, к жизни не имеет отношения. Это пакт Байдена-Путина. Ну, проект этого пакта. Это, естественно, такие вещи готовятся не заместителем министра иностранных дел России и даже и не помощником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки. Это пакт, который готовится под руководством, конечно, руководителя обеих администраций. Но если мы говорим о том, кто действительно является главным мотором, мозгом и двигателем этого процесса, это, конечно, не Рябков и не Салливан, это Бёрнс, Билл Бёрнс, директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, бывший посол Соединенных Штатов Америки в России в 2005-2008 годах, человек, являющийся самым близким для Владимира Путина среди всех американцев, какие вот за последние два с лишним десятилетия имели контакт с хозяином Кремля. Никто никогда не имел таких близких, доверительных и глубоких по взаимному пониманию отношений, как Бёрнс и Путин. Я имею в виду среди американцев, да, возможно, наверное, и среди многих других западных лидеров или чиновников и представители Запада. У Путина и Бёрнса очень длинная, долгая и серьезная история взаимоотношений. Оба питают друг другу исключительное доверие, исключительное уважение. Бёрнс был единственным послом Соединенных Штатов Америки, с которым Путин встречался под камеры, и которым он сказал такие ласковые доверительные слова, когда Бёрнс оставлял свой пост в Москве в 2008 году. Поэтому и во время своей каденции, трехлетней каденции 2005-2008 года, как вы, Марк, сами отмечали, Господин Бернс никогда не встречался ни с какими представителями гражданского, российского гражданского общества, никогда с оппозицией, никогда даже, я вам скажу, или почти никогда даже с представителями российских сислибов во власти. Его любимые контакты – это представители спецслужб российских, и это представители самых близких для Путина людей и с Путиным. И это отражает не просто некую случайность, это отражает глубокое внутреннее мировоззрение господина Бернса, кого он считает приятным, интересным, полезным, содержательным собеседником для себя и в тех делах, которыми он занимался тогда. Поэтому я думаю, что я не, наверное, не преувеличу, если скажу, что его внутреннее мировоззрение или сформировалось, или находится под влиянием, или он оказывал влияние на своих российских, кремлевских спецслужбистских собеседников. О взглядах господина Бернса можно судить по целому ряду документов, которые он с помощью своих сотрудников в Государственном департаменте рассекретил, опубликовал и включил в свою книгу мемуаров «Неведомая сила», и по-английски называется «Back Channel», опубликованная в 2019 году, в которой, видимо, тогда Бернс не предполагал, что его еще раз призовут на государственную службу. Он уже несколько лет находился на пенсии от государства и руководил фондом Карнеги. И, видимо, это позволило ему написать достаточно откровенный текст мемуаров. В этих мемуарах любой читатель, поскольку теперь эта книга есть и на английском, и на русском языке, любой может прочитать позицию Бернса, которым воспроизводит несколько раз по ключевым вопросам нынешней международной повестки дня. В частности, по вопросам членства, потенциального членства Украины и Грузии в НАТО. А господин Бернс ни сегодня, ни вчера, ни позавчера, а еще в 2007 году написал несколько записок, некоторые из которых он опубликовал, в которых жестко выступал против включения, приглашения Украины и Грузии в члены НАТО и против предоставления ПДЧ обеим странам. Эту позицию он не изменил, он продолжал следовать ей во все последующие годы, причем продемонстрировал незаурядную принципиальность, если этот термин можно здесь использовать, к государственному секретарю Клинтон в развернутом меморандуме. Он писал, что если вы по-прежнему считаете о необходимости включения Украины и Грузии в НАТО, а я придерживаюсь другой точки зрения, то мой меморандум уже дальше читать не следует. То есть человек занимает принципиальную позицию в течение последних полутора десятилетий, как минимум, и он ее отстаивал даже тогда, когда он был подчиненным в Государственном департаменте по отношению к своему бывшему государственному секретарю. Можно себе представить, как он может реализовывать свои собственные взгляды, свое собственное мировоззрение, когда сейчас он является не просто чиновником, рядовым чиновником или даже высокопоставленным чиновником, а когда он является руководителем ЦРУ и человеком, который является очень близким к действующему президенту Соединенных Штатов Байдену. Неудивительно, что за последние месяцы мы с вами неоднократно говорили, что в значительной степени, не полностью, но в значительной степени внешняя политика администрации Байдена определяется сейчас тандемом, парой Бернс-Салливан, в которой Бернс является ведущим, а Салливан – ведомым, человеком, который выполняет очень серьезные поручения, разработанные, подготовленные совместно Бернсом и Салливаном. И эта связка, этот тандем Бернса и Салливана появились опять-таки не вчера, не 11 месяцев тому назад, когда оба были назначены на соответствующие должности в байденовской администрации. У них длинная история личных взаимоотношений и длинная история совместной деятельности в последовательных администрациях, например, президента Обамы, когда они вместе, совместно, опять-таки, Бернс как лидер, а Салливан как очень высокопоставленный, талантливый сотрудник, проводили секретные переговоры с Ираном для того, чтобы предоставить Ирану возможность получения ядерного оружия, которое ядерное оружие Иран никогда не скрывал, как собирается использовать против Израиля. Иными словами, мы сталкиваемся здесь не с банальной коррупцией или там какими-то другими действиями, которыми традиционно или характеристиками, которые традиционно могут применяться некоторыми из наших коллег по отношению к этим джентльменам. Это их внутренняя глубокая убежденность, это их выработанное годами мировоззрение, и они реализуют это мировоззрение, находясь на высших должностях в действующей администрации Байдена. Поэтому, чтобы уже как бы завершить эту часть, хотя, да, возможно, будет. У вас будут дополнительные вопросы, это предложение, которое сейчас облечено в два документа под названием «Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности», и второй документ «Проект соглашения между Россией и НАТО о мерах по обеспечению безопасности». Эти документы, по большому счету, подготовлены по поручению. Формально это предложение было сделано Байденом во время его видеоразговора с Путиным 7 декабря. Но на самом деле с этим предложением господин Бернс приехал в Москву 2-3 ноября. Именно по этому поводу он проводил переговоры с Патрушевым Нарышкиным о том, а потом звонил, разговаривал об этом с Путиным.
Да, мы подробно обсуждали, почему он там...
Чуть больше месяца тому назад обсуждали вопрос, и мы пытались понять, что же является предметом переговоров Бернса в Москве, о чем именно он договаривался с Патрушевым, Нарышкиным и Путиным, о чем не сообщили скупые строки пресс-релизов и сообщений разных участников как с российской, так и с американской стороны. По крайней мере, одна часть, возможно, это не последняя часть, сейчас стала немножко приоткрыта. Бернс привез Путину и его коллегам в спецслужбах, российских спецслужбах, предложение о том, чтобы российская сторона, Путин, сделали бы предложение в адрес Соединенных Штатов Америки о гарантиях безопасности, которые после обсуждения публичного, непубличного, частью должны были быть отредактированы, неприемлемые части должны быть отвергнуты, а центральная часть, самая главная часть, самая драгоценная часть для обеих сторон, обговоренные ими, выстраданные ими не вчера, не сегодня, не вчера, а как минимум 15 лет тому назад. И эти пункты хорошо известны. Нет членству Украины и Грузии в НАТО, а также нет дальнейшему расширению НАТО. Обращу внимание, что вот эта вторая позиция является также не только позицией Путина, это является позицией Бернса. Он об этой своей позиции, об этом своем глубоком убеждении говорил еще не раз еще в 2007 году и в последующие годы. И когда или наши зрители или слушатели ознакомятся с книгой мемуаров Бернса «Неведомая сила», то тогда, возможно, возникнет даже ощущение, что вот эта непримиримая позиция Путина, о которой мы тоже стали узнавать в 2007-2008 годах, но тогда еще в гораздо более мягкой форме, возможно, именно эта позиция Путина сформировалась под влиянием его разговоров с господином Бернсом. Или, по крайней мере, точно она окрепла в результате его разговоров с Бернсом. Таким образом, в этой основной, центральной части этих предложений, вот эти два основных пункта «нет Украине и Грузии в НАТО» и «нет дальнейшему расширению НАТО на восток», безусловно, это совместная позиция Бернса и Путина, которая сейчас стала публичной и которая сейчас имеет шанс после ряда обсуждений, согласований, переговоров быть принятой одной и другой стороной.
Так. Так, с этим разобрались. 29 минут время, 20 часов 29 минут, 8125 человек нас смотрят. У меня большая просьба ко всем зрителям, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы как можно большее число людей к нам присоединилось, ну или посмотрело в записи этот эфир. Смотрите, Андрей Николаевич, уже заявлено американской стороной было, что ответ на вот эту публичную оферту со стороны Москвы по этим двум соглашениям. Причем я оговорюсь, Рябков специально сказал, что хочет видеть в качестве партнера по переговорам именно американскую сторону. И сказал, что иначе все потонет в говорильне. Это прямая цитата. Потонет в говорильне. То есть они, правильно ли я понимаю, собираются разговаривать только с США, а вот это соглашение с НАТО, как они собираются обсуждать? Только через США, чтобы США со своей стороны обсуждало это внутри НАТО и пошло на какой-то финальный вариант, там то, что вы сказали, чтобы остались только положения о нерасширении за счет стран бывшего СССР, ну и прежде всего Грузии и Украины. Или же речь все-таки может идти, что есть шанс на торпедирование вот этой, как вы сказали, конструкции, согласованной конструкции представителями Байдена, ну или фактически самим Байденом, вот Салливаном и Бернсом. Бернс все-таки больше в тени, понятно, фигура, возглавляющая ЦРУ. И, допустим, Конгресс американский, и, например, те недовольные из числа стран НАТО, из 30 стран, ну, по меньшей мере, это точно половина будет против. Я считаю, что больше, но против. Как можно продавить эти два документа, даже то, о чем вы говорите, откинув самые неприемлемые положения этих двух документов. Ну, все их читали, мы сейчас что, не будем тратить время на их обсуждение. Как их можно продавить при согласованной солидарной позиции, с одной стороны, значительной, если не большинства стран НАТО, например, и наверняка американского истеблишмента. А он уже свою позицию так или иначе уже высказал. Какие есть пути продавливания этого? Какие есть у Байдена, если предположить, что он действительно один из инициаторов подобного соглашения, какие есть возможности? Вот мы этого не очень понимаем.
Марк, вы вот сказали сейчас, что позиция американского в эстеблишменте уже известна. Эстеблишмент американский уже высказал свою позицию.
Ну,
не могли бы вы пояснить, кто, где, когда? Какая позиция?
Республиканцы точно уже высказались. Кстати сказать, соглашение с Тедом Крузом относительно санкций и Шумера, значит, главы демократов, о том, что все-таки санкции, я имею в виду в отношении Северного потока-2, как компромисс в связи с неутверждением ряда лиц в дипломатические должности Госдепа. Но это еще один показатель. Это произошло ровно после вот этого публичного предложения со стороны Москвы. Я считаю, что американский эстаблишмент не может принять вообще такого положения, при котором Соединенным Штатам навяжут такой договор. Это кто его должен принять? Что, его должен подписывать один Байден? Но такие документы не может подписать Байден. Такие документы, если мы говорим конкретно о договоре между США и Россией. Это первый проект. Это должно согласовываться как минимум Конгрессом. Ну, как минимум Конгрессом такой документ. Логично же?
Марк, я еще раз скажу. Еще раз. Вы да. Сказали о том, что американский истеблишмент уже высказал свою позицию. То, что вы сказали про позицию Теда Круза, это касается позиции Теда Круза относительно санкций против Северного потока-2. Это не реакция на предложение о договоре.
Хорошо. Вы считаете, американский истеблишмент иначе себя поведет? Как вы думаете?
Нет, просто это сейчас мы можем сказать, что вот американский истеблишмент, независимо от того, что под этим понимать, если
Конгресс,
высказал свою позицию... Нет, вот республиканцы, сейчас я, по крайней мере, никого не видел и не слышал, чтобы кто-то каким-либо образом комментировал вот эти предложения. Эти предложения сейчас комментировало только два лица, которые можно отнести к американскому истеблишменту. Одно лицо – это так называемый старший сотрудник администрации Соединенных Штатов Америки, который давал background call тот же день, 17 декабря, вскоре после того, как эти документы были обнародованы. И этот старший сотрудник администрации сказал, это интересные предложения, в этих предложениях есть неприемлемые элементы, и русские знают, что неприемлемые элементы, но там есть и вещи, которые являются предметом переговоров, мы готовы к переговорам, мы будем вести эти переговоры. Второе лицо, которое можно отнести к американскому истеблишменту, это Джейк Салливан, помощник по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки. В тот же день, выступая в Центре по международным отношениям, с большим выступлением, Салливан дословно сказал, администрация Соединенных Штатов Америки позитивно относится к предложениям, которые сегодня были переданы российской стороной, американской стороне. Мы готовы к переговорам, и мы будем вести эти переговоры. У нас есть свои соображения, мы свои соображения передадим в России. Иными словами, если есть реакция американского истеблишмента, и уж точно американского истеблишмента, который сейчас обладает всей полнотой власти в Соединенных Штатах Америки, то эта реакция сдержанно позитивная, одновременно обращающая внимание на то, что в этих предложениях есть что-то неприемлемое, но есть и то, над чем и с чем можно работать, по поводу чего переговариваться. Иными словами, вместо немедленного отпора, отказа даже от рассмотрения таких документов, которые вызвали, в частности, у вас возмущение, и у многих людей возмущение и негодование. Угу. Вот вместо такого негодующего ответа с комментарием, такие вещи даже рассматривать невозможно в силу того содержания, которое там есть. Американская администрация, действующая американская администрация в лице двух своих высших представителей сообщила о том, что да, есть что-то, что нам не нравится, но есть кое-что, с чем мы будем работать. Более того, мы подготовим наши предложения и мы начнем эти переговоры. Вот какова позиция американского истеблишмента на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту. Следующий ваш вопрос заключается в том, а можно ли разговаривать только с Соединенными Штатами? Ну, обратите, я имею в виду, Россия хочет, или там Кремль хочет разговаривать только с Соединенными Штатами, без союзников Соединенных Штатов. Является ли эта позиция уникальной, неожиданной, необычной? Нет, не является. Точно такую же позицию Кремля мы видели только что по другим вопросам. Вы помните, как, ну, по-моему, месяц тому назад, господин Лавров, министр иностранных дел России, внезапно опубликовал дипломатическую переписку с Францией и Германией. Вы припоминаете, чтобы такие действия предпринимались российским МИДом или каким-либо другим МИДом, но в данном случае российским МИДом, когда-либо ранее?
Не могу припомнить.
И я тоже не могу припомнить. И смотрите, эта же переписка касалась чего? Касалась Минских соглашений. Причем мы помним, что предшествующие почти 8 лет, когда только впервые появилась первая версия Минских соглашений, и потом, когда появилась вторая версия Минских соглашений, это уже прошло почти 7 лет, как раз именно Германия и Франция выступали в качестве, скажем, таких мягких союзников Украины, которые готовы были оказывать давление на Украину с точки зрения имплементации неприемлемых для Украины Минских соглашений. И как раз каждый раз, когда Украина занимала свою принципиальную позицию, Кремль оказывал давление на своих партнеров в Берлине и Париже для того, чтобы продавливать эту позицию по Минским соглашениям. Внезапно в 2021 году ситуация изменилась радикально. И Лавров выставляет в качестве совершенно неприемлемых якобы жестких или каких-то еще позиций, именно позицию Германии и Франции, в том числе с формулой Штайнмайера, в том числе и с этими самыми кластерами Макрона, тех самых, с кем Кремлю было так удобно и комфортно работать предшествующие 7 лет. Возникает вопрос, что произошло? Что случилось? Почему произошло такое радикальное изменение кремлевской позиции по отношению к своим старым, надежным союзникам? Причина одна. Появление другого партнера, который является гораздо более комфортным и удобным для продавливания Минских соглашений в Украину. Это администрация Байдена. Потому что, договорившись с Байденом в Женеве 16 июня, во время прямых переговоров между Путиным и Байденом, и затем получив подтверждение, что позиция американской администрации не изменилась относительно продавливания Минских соглашений Украине, что было подтверждено неоднократными комментариями госпожи Нуланд и ее подтверждением во время визита в Москву, а затем в результате визита Бернса и других переговоров, Кремль обнаружил, что ему гораздо удобнее и комфортнее работать с администрацией Байдена, чем с Парижем и Берлином. И именно поэтому для Германии и Франции была устроена такая публичная выволочка. Иными словами, это сейчас не случайность, выбор Соединенных Штатов, а точнее выбор администрации Байдена в качестве партнера для переговоров по вопросам этого договора и соглашения, но и по Минским соглашениям, по другим направлениям. Оказывается, что сейчас это не администрация, позвольте мне подчеркнуть это не администрация Трампа сейчас, это администрация Байдена. Это с администрацией Трампа было тяжело работать. С администрацией Трампа не было разговоров о надавливании на Украину и проведении там Минских соглашений. На администрацию Байдена не надо давить. В администрации Байдена есть люди, с которыми настолько комфортно работать, что они знают, что нужно делать не хуже, чем это знают в Кремле, и делают то, что от них требуется, или то, что от них ожидается, на не менее высоком уровне с точки зрения Кремля, чем это делает сам Кремль. Если в администрации Байдена есть такие люди, как Бернс и Салливан, то ни в одной администрации европейских стран и других членов НАТО подобных граждан нет. Вы еще спрашиваете, а почему же именно Соединенные Штаты выбраны в качестве комфортного участника переговоров Кремлем?
Да. Смотрите, было заявление Джейн Псаки, это было еще в пятницу. Она заявила о том, что не будут обсуждать Соединенные Штаты без своих европейских партнеров подобного рода соглашения. Вот, это один момент. Но опять же, это предварительная реакция, хотя было подчеркнуто, что Соединенные Штаты со своей стороны сформулируют окончательный ответ именно на следующей неделе, на предстоящий, который будет. Вот. Поэтому я-то вот вернусь к тому вопросу, а действительно, тем не менее, несмотря на... Пусть, может быть, вы правы, что такой общей реакции пока не было. Ну, суббота-воскресенье. Тут тоже влияет. Плюс переваривают это определенные...
Вы извините меня, пожалуйста, Марк, на секундочку. Но вот за эти несколько дней, поскольку да. Проекты были переданы уже 15 декабря, да. Карин Домфрид в Москве, да. И она тут же, естественно, распространила среди всех союзников. 16 декабря она передала это в Брюсселе всем членам НАТО. И вот сегодня у нас 19 декабря. Три дня, в общем, для международной дипломатии это большой срок. И старший сотрудник администрации Байдена дал свой background call буквально через пару часов. И Салливан сделал свое выступление тоже буквально через пару часов. За это эти трое суток сделали заявление уже несколько представителей европейских стран НАТО. Несколько послов, нескольких других людей. они уже заявили о том, что эти предложения для них являются неприемлемыми. То есть для этих людей нашлось время тут же немедленно прореагировать и сделать публичное заявление. У кого не нашлось сделать публичное заявление, это у того самого американского истеблишмента, о котором мы говорили чуть раньше, кроме двух указанных лиц. Указанных лиц, еще раз скажу, старший представитель администрации Байдена и Джейк Салливан. Что касается госпожи Псаки, да, действительно, она это сказала, но это касается соглашения между Россией и НАТО. Действительно, это позиция Соединенных Штатов Америки, и такие консультации, очевидно, будут проходить. Тем не менее, по поводу договора между Россией и США, по поводу проекта договора между Россией и США, то по логике вещей такой договор не требует согласования с союзниками по НАТО.
Да, а с Конгрессом? А вот юридический статус этого документа. Таков ли, что только администрация Байдена вправе такое судьбоносное соглашение, доктринальное соглашение заключить с российской стороной самостоятельно? Вы видите такую возможность? Или же это документ обязательно, который должен проходить соответствующее утверждение в Конгрессе США? Как вы на это посмотрите, на чисто юридическую сторону?
Согласно Конституции Соединенных Штатов Америки, внешняя политика является прерогативой администрации, является прерогативой президента Соединенных Штатов Америки, администрация президента, исполнительной власти. А Конгресс лишь принимает законы и резолюции, которые очерчивают общие контуры внешней политики Соединенных Штатов Америки. Но Конгресс не занимается практической внешней политикой. Поэтому в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки и разделением властей в Соединенных Штатах Америки, проведение переговоров по поводу такого договора является исключительной обязанностью, исключительной прерогативой президента Соединенных Штатов Америки.
То есть он не требует ратификации в Конгрессе?
Нет, конечно, после того, как он будет подписан. Подождите, вот тут надо еще смотреть, тут не каждый договор еще требует... Надо смотреть, в общем, но провести такие переговоры и подписать такой договор администрация Байдена может самостоятельно. Какова будет судьба этого договора в дальнейшем, это надо смотреть. Но опять-таки нужно иметь в виду, что если такого рода договор подписывается под флагом того, что президент Байден спасает мир от угрозы Третьей мировой войны или от каких-то чудовищных катаклизмов, которые обрушатся на Европу, на весь мир. И вместо тех безграничных требований, которые заявлены в этих документах российской стороной, в итоге удается прийти к так называемому согласованному компромиссному решению, например, относительно откладывания вступления Украины и Грузии, а также других бывших постсоветских государств, еще не вступивших в НАТО, в дальнейшем в НАТО, надо посмотреть, какая будет реакция, в том числе и Конгресса, в котором, как вы помните, большинство сейчас находится в руках демократов.
Это пока, до ноября.
Да, но если этот договор будет подписан в ближайшее время и предложен для рассмотрения в Конгресс и Сенат в ближайшее время, до выборов осени следующего года, то у нынешней администрации вместе со своими коллегами в Конгрессе есть все возможности для утверждения такого проекта, такого договора. Так. Неудивительно, что господин Рябков так торопится провести эти переговоры и сообщает о том, что он готов вылететь в любое место земного шара немедленно для того, чтобы вести такие переговоры. Потому что он, так же как и его партнеры в администрации, понимают, что это можно будет сделать только в ближайшие 11 месяцев.
Да. Кстати, у Рябкова родственники в Америке живут. Там дети, у него двое детей, так сказать. Хитрожопый очень товарищ. Ну ладно, значит, 9700... Что бы ему в Америку не вылететь? 9700 человек нас смотрит, 2827 лайков нам поставили. Смотрите, Олег Николаевич, у нас еще есть время. А что делать в этой ситуации Украине, с вашей точки зрения? Ведь оцените, пожалуйста, перспективу этого. Если даже в усеченном виде вот договор США или соглашение с НАТО будут приняты, чем Это грозит украинскому суверенитету, украинской территориальной целостности, вообще всему, что мы подразумеваем под украинской государственностью. Что с ними будет? Вот конкретно с ними. Сейчас там Грузия и так далее, это производные от этого вопроса. Но мы все-таки просто угроза войны, да нет, но тем не менее, что будет и что надо делать?
Вот прежде чем попытаться ответить на тот вопрос, который вы задали, я бы вернулся, может быть, к той теме, которую мы затрагивали с вами, по-моему, месяц тому назад, когда обсуждали первые как бы вот реакции на поездку того же самого Бёрнса в Москву. Если вы помните, я тогда упомянул о том, что руководитель СВР России Нарышкин еще летом этого года, в июле, в одном из интервью назвал партнерской службой Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки.
Вы так и говорили.
Да. И, видимо, не случайно, что он еще раз повторил эту же самую позицию свою, и не когда-нибудь, а именно 15 декабря, в тот самый день, когда проекты, договоры и соглашения Рябков вручал Карен Домфрид в Москве. Господин Нарышкин дал интервью газете «Аргументы и факты». Это его любимое издание, в котором он обычно дает свои интервью. Видимо, особое отношение существует. В котором в очередной раз сказал, что для господина Нарышкина партнерской службой является ЦРУ. Обращаю внимание, что ни в июльском интервью, ни в декабрьском интервью, ни в каких-либо других публичных заявлениях господин Нарышкин не называл ни одну другую спецслужбу партнерской. Даже, например, КГБ Беларуси не удостоилось такого высокого звания для Нарышкина, как партнерская спецслужба, а ЦРУ удостоилась. Возникает вопрос, а, собственно говоря, что партнерского между российскими спецслужбами, как СВР или другими спецслужбами, и ЦРУ? Мы с вами вспоминали, что последний раз то, что приходит в голову, по этому поводу. Это партнерские отношения, которые развивались между НКВД и Гестапо в период 1939-41 годов. И когда происходили регулярные конференции между высшими должностными лицами этих организаций, как мы помним, где? На территории оккупированной Польши.
Это известно, да.
И мы задавали вопросы, что могло, что именно могли обсуждать Бёрнс и Нарышкин, Бёрнс и Патрушев в Москве, особенно под заголовком «двусторонние отношения». Во всех комментариях, которые были по поводу этих встреч, всегда упоминалось «двусторонние отношения», «двусторонние отношения», «двусторонние отношения». Но спецслужбы не обсуждают вопросы посольств, консульств, развития торговли, инвестиций, спортивных отношений, культурных отношений, проведения года одной стороны в другой. Это не предмет обсуждения спецслужб. У спецслужб есть совершенно своя конкретная сфера интересов и ответственности. И когда представители спецслужб двух стран, между которыми существуют такие отношения, какие существуют между Россией и США сегодня, встречаются, сообщают друг о друге то, что они занимаются двусторонними отношениями, а одна из сторон последовательно говорит о том, что у нас партнерские отношения с этой спецслужбой, то, естественно, возникает вопрос, а что именно является предметом этих партнерских двусторонних отношений? Судя по историческому опыту, по крайней мере, в качестве первого варианта, это отношения по поводу третьей страны или третьих стран. И если выясняется, а это мы уже установили, это никто не скрывает, что у них эти близкие отношения, то третьей страной, по отношению которой есть какие-то интересы и, возможно, общие интересы и даже, может быть, партнерские отношения, то между ЦРУ и СВР и, возможно, другими российскими службами, таким первым кандидатом выступает Украина. Так же, как в 1939-1941 годах таким предметом двусторонних партнерских отношений двух спецслужб являлась Польша. Еще раз напомню, это не то, что господин Нарышкин навязал господину Бернсу. Бернс сам написал в своих мемуарах о том, что он считает принципиально неверным давать членство в НАТО Украине и Грузии. Именно Бернс написал, что это разрушит все, с его точки зрения, важные достижения или важные отношения в других областях. Поэтому у нас есть, возникает подозрение, это я пытаюсь ответить на ваш вопрос, что предметом взаимного интереса этих двухсторонних партнерских отношений является Украина у этих двух спецслужб. И в этой ситуации, конечно, Украина оказывается в очень непростой ситуации, потому что вместо одного фронта, который был у нее в течение последних 8 лет, теперь появляется новый фронт со стороны, по крайней мере, спецслужбы государства, которое Украина воспринимала в качестве союзника. Как вести себя в такой ситуации? Это очень серьезный вызов для Украины с тем, чтобы не потерять и ни в коем случае не утрачивать важнейшего выбора украинского народа, который был сформулирован, выбран и защищен во время революции достоинства 2013-2014 годов. А это именно курс на интеграцию в западные структуры, курс на евроатлантическую интеграцию, курс на вступление в НАТО, курс на вхождение в цивилизованное сообщество западных стран, с одной стороны. И, видя все это, есть еще особое отношение одной из спецслужб, очень влиятельной, одной из самых влиятельных спецслужб, у которой, или, по крайней мере, у руководства которой, совершенно особое отношение к Украине. Честно говоря, не знаю, не могу что-то сейчас, по крайней мере, публично предложить, чтобы что Украина в этой ситуации могла бы и должна бы делать. Думаю, что все равно принципиальный выбор абсолютно правильный. Надо продолжать евроатлантическую интеграцию. Но надо только помнить о том, что, по крайней мере, на какое-то время в руководстве одной из ключевых спецслужб одного из ключевых союзников Украины находятся люди, которые не приветствуют евроатлантическую интеграцию Украины.
Так, больше 10 тысяч человек, если быть точным, почти 10 100 человек нас смотрит. 3207 лайков поставили. К сожалению, мы должны завершать этот эфир. Без 4 минут. У нас буквально через 4 минуты следующий эфир в 21.00. Мы благодарим Андрея Николаевича. Да, мы как бы обрываем разговор на середине, но я бы сказал так. Буквально следующая неделя покажет, как будет развиваться ситуация. И до конца месяца, если будет такая возможность, мы бы хотели с Андреем Николаевичем, если он найдет возможность, может быть, согласиться с участием каких-то и других экспертов, это было бы очень желательно, поговорить об этом более подробно, не час, а дольше, для того, чтобы мы окончательно разобрались с этими всеми вопросами. Но, во всяком случае, будет больше информации, если Соединенные Штаты сформулируют свою позицию, и, возможно, ваши прогнозы действительно подтвердятся, и тогда появится и более углубленный предмет для рассмотрения последствий подобной позиции. Спасибо вам, Андрей Николаевич, огромное. Я прошу всех наших зрителей ссылку на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах обязательно, особенно в Украине, обращаюсь к зрителям там, для того, чтобы вы там у себя в своих соцсетях это делали. Ну и подписываться на канал Фейгин Лайф. Буквально через 3 минуты начнется новый эфир. Приглашаю вас туда, проходите по ссылке. Всех вас ждем. Спасибо, Андрей Николаевич.
Спасибо,
Марк.
Всего доброго.
Всего доброго.